«Украинские хроники», понедельник, 17 мая. У микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шарый. Власти Крыма сегодня провозгласили республику независимым государством, в котором город Севастополь имеет особый статус. Согласно результатам состоявшегося накануне референдума о статусе Крыма за присоединение к России проголосовали почти 97% жителей полуострова. Явка избирателей превысила 83%. Независимые эксперты сообщали о серьезных нарушениях в ходе голосования. Журналистов на избирательные участки, как правило, не допускали. В Симферополе приступил к работе специальный корреспондент «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Он в прямом эфире программы «Время свободы».
Самое главное, самое серьезное ощущение – это ощущение вот такой поверхностной эйфории среди тех, кто живет в Симферополе, и при этом ощущение опасности. Причем это видишь с самого начала, когда я вышел из здания терминала аэропорта Симферополя. Первое, что я увидел, там находится такое здание ресторана, и перед этим зданием стояли очень угрюмого вида люди – с цветами, раскрашенными в цвета российского флага. Их было человек 6 или 7, они стояли вдоль этого здания. Они защищали тех самых вежливых зеленых человечков, которые уже несколько недель охраняют аэропорт Симферополя. Так вот, такого рода людей встречаешь на улицах довольно много, в особенности в центре, в особенности рядом со зданием Верховного Совета Крыма. Это так называемые дружинники. С этими людьми общаться очень не хочется. И, конечно, при этих людях обсуждать или ставить под сомнение, например, стоит ли Крым, скажем, выходить из состава Украины, по-моему, это опасно для жизни.
Есть ощущение, что большинство граждан Крыма поддерживают итоги референдума?
Да, есть такое ощущение, есть. Действительно, на улицах очень много людей. Вчера состоялся крупный концерт в центре Симферополя, он продолжался и сегодня. В нынешней ситуации выйти в центре города и завести разговор, ну, просто попытаться поспорить или приводить какие-то контраргументы, это действительно опасно, но при этом довольно очевидно, что многие люди поддерживают это. Они объясняют это тем, что в составе России, на их взгляд, надежнее. Они говорят о том, что им нравится Владимир Путин. Они, конечно же, рассчитывают на увеличение пенсии, социальных выплат. Ну и, конечно, сыграли роль и очевидные ошибки властей. Ну, скажем, история с принятием закона о языке и другого рода. Такие довольно резкие действия, они, собственно говоря, и сыграли свою роль. А при этом люди часто оговариваются, что они не знают, что будет дальше. На следующий день после референдума совершенно очевидно, что большинство местных жителей действительно поддерживает вот эту идею присоединения Крыма к России.
Андрей, вам удалось общаться с теми, кто с сомнением или скептицизмом относится к присоединению Крыма к России?
Такие люди, конечно, есть. Вот сейчас я нахожусь в Тбилиси, крымских татар, и, в общем, тут эта тема, конечно же, обсуждается. Но показательно, например, что я узнал о существовании одного человека, который собирается уехать в Канаду. Я попросил его об интервью, это было буквально полчаса назад, он испугался.
Симферополь в целом производит впечатление какого-то прифронтового города, города с повышенным количеством милицейских постов или вот этих вот людей, которые ходят туда-сюда в зеленой форме, или это мирный весенний крымский город, недалеко курорт?
Знаете, погода довольно прохладная, в общем, город не производит впечатления убранного и очень чистого. Кстати, вот эти военные действительно очень много, они блокируют основные объекты в городе, начиная от жизненно важных. Меня удивило, что я увидел БТР с вот этими людьми в зеленой форме рядом даже с пожарной частью, но производило впечатление другая картина, это воинская часть украинская, рядом с ней тоже дежурили вот эти солдаты, хорошо экипированные, но вдоль всего периметра этой части, вдоль забора, было установлено огромное количество колючей проволоки прямо перед въездом в эту часть, перед воротами, баррикада из мешков с песком. Там дежурят украинские военные, они дежурят тоже по всему периметру здания внутри. У них значительно более изможденный вид. Над зданием этой воинской части, украинской, был один из немногих украинских флагов, который я увидел в Симферополе. Но он есть, никто его снимать не позволяет.
Спасибо, Андрей. Специальный корреспондент «Радио Свобода» в Симферополе Андрей Шароградский. Наибольшее опасение у правозащитников и независимых наблюдателей вызывает действие и само наличие так называемых отрядов самообороны в Крыму. С их стороны нападением и притеснением подвергаются активисты и журналисты, заявляет организация Human Rights Watch. О ситуации в Симферополе корреспонденту «Радио Свобода» Динаре Седниковой рассказывает сотрудник организации Human Rights Watch Анна Нейстат.
Наибольшее беспокойство вызывает у нас деятельность так называемых отрядов самообороны, или как их здесь нежно называют, зеленых человечков, вооруженных людей без каких бы то ни было знаков отличия, передвигающихся часто на военной технике без каких бы то ни было знаков отличия. Мы говорим о деятельности абсолютно незаконных формирований, каких-то вооруженных, каких-то невооруженных, созданных по непонятно каким законам, которые просто прогуливаются по улице, по той информации, которую мы собрали на сегодняшний момент, замешаны в очень серьезных нарушениях. Нарушения эти касаются как, скажем так, рядовых граждан, то есть незаконные обыски на вокзалах, проверка документов, разгоны, демонстрации, которые собирались перед референдумом, так и в наиболее серьезных случаях нападения на журналистов и на местных активистов. В случае активистов мы документировали как минимум 6 случаев похищений местных активистов, активистов Евромайдана и Автомайдана. А в случае с журналистами примеров десятки и десятки. Все это, понятно, происходит в атмосфере абсолютной безнаказанности.
А милиция никак не контролирует работу этих отрядов?
И по украинскому закону такие отряды самообороны должны создаваться исключительно координируя свою работу. Во-первых, они создаются милицией, во-вторых, они должны координировать свою работу, проводить какие-то небелокрации только совместно с милицией. Именно поэтому я говорю, что никакого закона это не имеет никакого отношения. Милиция его не может с этим сделать, как они сами, собственно, заявляют и заявляли в целом ряде случаев, они либо не присутствуют, либо смотрят в другую сторону.
Но помимо всего прочего, эти силы отряда самообороны еще и сопровождают казаки, либо группа людей.
Это действительно некоторые разные формирования, но действительно есть казаки, действительно есть помимо отряда самообороны, ну как действительно местных, собранных из там бывших военных милиционеров, ветеранов, афганцев, непонятно кого, которые поначалу были не вооружены, хотя сейчас уже тоже ходят с калашниками. Существуют еще казаки, и существует вот то, что здесь называют, ну, я прошу прощения, действительно зелеными человечками, потому что больше их никак не назовешь. Предполагают все, что это российские военные, но я тебя знаю, это знаков у них нет. Понимаете, это ситуация, которая не вписывается ни в какие кровавые рамки, ни российского права, ни украинского, ни международного. И понятно, что все это создает вполне соответствующую атмосферу.
А вам как-то удается вообще выходить с ними на контакт, или они полностью закрыты?
Прямой контакт с ними не выходили по одной простой причине. Те журналисты, которые выходили с ними на прямой контакт, в общем, дело закончилось изъятыми камерами, в некоторых случаях им пришлось уехать из страны. Я думаю, что в ближайшие дни мы все-таки постараемся с ним поговорить. Из того, что нам удалось узнать, те случаи, когда журналисты пытались задать им какие-то вопросы, они на какие вопросы не отвечают. Сейчас уже мало у кого вызывает сомнения, кто эти люди, хотя найти, как я уже сказала, прямые доказательства сложно. Как минимум в одном случае у нас такие доказательства есть. Командир одной из украинских баз, которые были блокированы вот этими самыми людьми, сказал, что один из этих людей в зеленой форме закричал, что его абсолютно не интересуют украинские законы, потому что он офицер Российской Федерации. Я подчеркиваю, не просто украинский офицер, да, он сказал, я офицер Российской Федерации. А у них есть военная техника, ну, в частности, вот там определенный класс этой машины, боевой машины «Тигр», которую нет на вооружении у украинской армии. И даже если господин Аксенов рассказывает о том, что местные бизнесмены скинулись, купили БТРы, но даже если мы принесли сведения, вот «Тигр» просто некуда было купить, если только российская армия не продала «Тигр». То есть это машина высочайшего класса, новая на вооружении там с 2012 года.
Как простые люди к ним относятся? Понятно, что наверняка с опаской. Или нет?
Да вот так я сказал по-разному. Вот вчера с ними тут фотографировались на их БТР кто-то. Простые люди, я думаю, что относятся по-разному. Вот это по-разному относятся как к идее референдума, к результатам референдума. В Крыму очень большое количество русского населения. поддерживает Россию, поэтому, что бы то ни было, символизирующую российскую мощь, воспринимается вполне позитивно. Другой вопрос, что, конечно, для тех, кто не поддерживает пророссийский курс, это совершенно конкретный и четкий знак.
О ситуации в Симферополе и так называемых отрядах самообороны говорила Анна Нейстат из Human Rights Watch. Верховная Рада Украины в связи с событиями вокруг Крыма утвердила президентский указ о проведении в стране частичной мобилизации. Он охватывает около 45 тысяч человек. Украина не признает ни результатов прошедшего на полуострове референдума, ни какие-либо решения парламента автономии. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Как заявил премьер-министр Арсений Яценюк, Крым – это территория Украины, и никакого признания так называемого крымского референдума никогда не будет. При этом глава правительства отметил, что Россия вместе с автономией, очевидно, пока не понимают в полной мере ситуацию, в которой они оказались. Утверждение крымским парламентом результатов референдума и провозглашение полуострова независимым государством комментирует депутат Верховной Рады от партии «Батьковщина» Александр Брегинец.
Какого смысла рассматривать эти решения нет, поскольку они произведены парламентом, который уже распущен, и он является незаконным. Конституционный суд уже Украины признал, что эти решения являются незаконными, более того, они не соответствуют и мировому законодательству. В данном случае, к сожалению, это истерика остатков коррупционной власти, которая была в Украине. И эта коррупционная власть в очень хорошем контакте с такой же коррупционной властью в России. К сожалению, две группы чиновников, которые грабят свой народ, нашли между собой общий язык и пытаются создать общее государство, которое никогда не будет признано ни одной страной мира, кроме, наверное, каких-то там российских сателлитов.
Верховная Рада в понедельник утвердила президентский указ о частичной мобилизации в течение 45 суток на территории всех областей Украины. 20 тысяч будут призваны в Национальную гвардию, еще 20 тысяч в армию и почти 4,5 тысячи в пограничную службу Украины. По словам главы военного ведомства Игоря Тенюха, на северо-восточном и южном направлениях вдоль границы России с Украиной ситуация остается напряженной. Там создаются оперативные тактические объединения российских войск. На этих направлениях сконцентрировано большое количество бронетехники и более 60 тысяч российских военных. По мнению внефракционного депутата Верховной Рады Олеся Дания, крымский сценарий может повториться и в других регионах Украины.
Путин не остановится на Крыму. И очевидно, что попытки дестабилизировать ситуацию в Украине на востоке и на юге будет продолжаться. То есть будет засылаться агентура, боевики. Очевидно, что Путин взял курс на насильственное или присоединение некоторых территорий к Российской Федерации, или максимальное ослабление близлежащих государств. Я думаю, что он не будет останавливаться и на Украине. Будут внутренние проблемы усилиться в Украине. У нас уже сейчас колоссальное количество беженцев из Крыма и Севастополя. То есть это людей разных национальностей, которых бьют за Крыму за то, что они пытаются или говорить по-украински, или высказывать независимые взгляды. Таких людей будет больше. То есть для Украины, кроме самого оккупированного Крыма, будет еще проблема беженцев. Один на один Украине в военном плане с Россией тягаться нереалистично. Поэтому если Европа и мир не хотят себе растить нового Гитлера, то есть должны быть уже не разговоры о санкциях, а конкретные экономические и политические санкции.
Убежден депутат Верховной Рады Олесь Даний. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Подробнее о восприятии в Киеве политических событий в Крыму я беседую с украинским политологом, директором Центра «Открытая политика» Игорем Ждановым. Беседу начинаю с вопроса о том, сколь работоспособна сейчас Верховная Рада Украины.
Парламент демоспособен к работе, голосуют все фракции, ну, кроме коммунистов, которые там встали в позу, но их число не влияет на принятие решения. Сегодня мы рассматриваем очень важные вопросы. Это финансирование вновь созданной Национальной гвардии. И второй вопрос – это частичная мобилизация. Эти вопросы, они связаны с Крымом. Как бы мы не хотели говорить о Киевской, все понимают, что главная угроза сейчас страны – это внешняя агрессия, ну и, конечно, экономическая нестабильность, которая есть сейчас в стране.
Я вчера видел интервью лидера партии «Свобода» Олега Тегнебока, и он, да и не он один, собственно говоря, все киевские политики говорят о том, что никогда не согласятся с тем, что Крым не является большей частью Украины. Какие конкретные шаги сейчас власти в Киеве могут предпринять для подтверждения этой своей точки зрения? Реально есть какие-то шансы вернуть Крым?
Ну, давайте быть реалистами. Я понимаю заявление наших политиков, они по-другому не могут заявлять. Было бы печально для страны, если бы вышел по политике и сказал, что мы отдадим Крым. Да? Это было и для него самоубийством. Мы должны быть абсолютно реалистами и понимать, что какое-то время Крым де-факто, не де-юре, а де-факто, будет неуправляем с Киевом. То есть будет фактически управляться с территории другого государства. Силы военные, потенциалы Украины и России несоизмеримы. Даже армия абсолютно разрушена. Боевой дух и моральный высок людей, да, но это как не компенсирует отсутствие танков, самолетов и умение воевать. Поэтому есть определенные проблемы. Тем более мы понимаем, что достаточно большая часть населения Крыма, ну не 96,6, какая-то другая часть, но большая, она выступает за присоединение Крыма к России. Это тоже надо быть реалистами, это понимать. Я вам наговариваю, сейчас очень много факторов, которые будут влиять на эту ситуацию в Крыму. Не надо забывать о 300-тысячной общине крымских татар. Не надо забывать о том, что Турция будет поддерживать крымских татар, а Турция является сильнейшей региональной державой в Черноморском бассейне. Несомненно, будут экономические санкции против России, они будут достаточно серьезные. Мы видели, как обвалился российский фондовый рынок на 70 миллиардов долларов. Все эти факторы и будут определять будущее Крыма. Но я вам честно скажу, что у меня нет примеров, когда на территориях, в которых есть замороженные конфликты, а он неизбежно будет, этот конфликт замороженный, нет перспектив у таких стран. Из 6 миллионов курортников, которые посетили Крым в прошлом году, 4 миллиона это украинцы, с материковой части Украины. Кто туда поедет? Поедут какие-то по соцстраху, начнут путевки раздавать, еще как-то. Но я не думаю, что это компенсирует потери экономические, которые понесет Крым.
Так или иначе, украинскому политическому классу сейчас приходится смотреть в лицо горькой реальности. Армия оказалась не в состоянии защищать территориальную целостность страны. Политики не смогли за минувшие 20 лет доказать жителям Крыма, что Украина привлекательнее, большинству жителей Крыма, что Украина привлекательнее, чем Россия. Осознание этого дела чувствуется в Киеве или все говорят только о российской агрессии?
Можно и так рассматривать ситуацию в Крыму. Только почему-то 300-тысячная община крымских татар считает, что Украина лучше, чем Россия. Ну вот это вывертые такие сознания. Вот как доказывать такое? Естественно, о чем вы говорите, необходимо учитывать и в политике, и в дальнейшем, как бы в стратегическом планировании. Но при этом нужно понимать, что не будь этой агрессии, не будь планомерных действий спецслужб Российской Федерации, Крым бы еще дальше оставался в составе Украины. И никому даже в голову не приходило проводить этот референдум. Конечно, эти факторы нужно учитывать, о которых вы сказали. Но есть действия державы, которая своим ядерным потенциалом, военным потенциалом поправила какие-то нормы международного права и вела войска на территорию Украины. Это тоже правда.
Как-то понятно, как может сложиться судьба украинских военных гарнизонов в Крыму сейчас? Это предмет торга между Москвой и Киевом, как вы считаете?
Я думаю, это пока не обговаривается. Они находятся на законной основе там, это наша территория. Я думаю, что сейчас, правда, сейчас нужно думать уже о семьях этих военнослужащих. Я думаю, что им необходимо предложить эвакуироваться.
Неспокойная ситуация в восточных областях Украины. Я смотрел интервью с новым руководителем Донецкой области. Он уверяет, что в течение нескольких дней ситуация будет стабилизирована и намекает на какие-то серьезные изменения, в том числе кадровые, которые... Что за этим может стоять, как вы считаете?
Думаю, что нам без сомнений не удастся удержать ситуацию на материковой части Украины и восточно-южных и восточных областях. Там нет такого потенциала пророссийскости, который существовал в Крыму. Я думаю, что люди понимают, что необходима стабильность, необходимо просто сейчас засучив рукава работать. Ну, мы же знаем, и фотографии были опубликованы людей, то они в Эстонии изображали пострадавших от фашистов, теперь они в Одессе, послезавтра они в Луганске, в Донецке. Эти гастролеры известны. Думаю, что они будут локализованы в ближайшее время. Все эти провокации, которые были связаны с убийствами в Харькове и Донецке, были организованы российскими спецслужбами для того, чтобы иметь легитимный повод с точки зрения российского законодательства для агрессии против власти. Достаточно сильна украинская, чтобы удержать ситуацию.
Вот эти вот милиционеры из восточных областей Украины, их частенько использовали еще несколько месяцев назад для противодействия тому, что называлось движением Евромайдана. Сейчас они в основном выступают как щит против пророссийски настроенных демонстрантов или тех, кто приезжает сейчас из России.
Есть определенная проблема. Она связана с психологией. Это все понимают. Я говорил с министром внутренних дел Аваковым, когда эти люди были использовались в одних целях, скажем, не совсем конституционных. Сегодня им нужно выполнять свои функции по защите правопорядка. Немножко по-другому. Позиция очень простая. Работаешь, выполняешь свои функции, вперед и дальше работаешь. Последние заявления министерства и министра службы безопасности о том, что все равны перед законом, независимо от того, какие они там силы и представляют, патриотические, не патриотические. Ходишь с автоматом, нарушаешь закон, извини, пожалуйста, нужно нести за это ответственность.
Вы упомянули о том, что Верховная Рада обсуждает финансирование новой украинской армии и формирование Национальной гвардии, завершение ее. Не могли бы пояснить, в чем, собственно, смысл этой Национальной гвардии? Верно, я понимаю, что отчасти она решает задачу и более жесткого контроля над движением Евромайдана, самообороны, которая включает в себя несколько тысяч или несколько десятков тысяч человек. То есть их ставят как-то под государственный контроль. Верно это?
Национальная гвардия создается на базе бывших внутренних войск Министерства внутренних дел Украины. Да, действительно, интегрируется самооборона Майдана. Таким образом, создается абсолютно новое подразделение с новыми функциями. Мы действительно предлагаем всем, кто был в отрядах самообороны, записываться на Национальную гвардию. Потому что считаем, что сейчас угроза внешняя, она является превалирующей. Нечего делать сейчас на Майдане, там ходить по каким-то офисам, нечего заниматься еще какими-то делами. А есть четко обозначенные функции. Что надо защищать Родину, извините за такие банальные слова.
Насколько боеспособны будут эти подразделения?
Они сейчас проходят обучение на полигонах в Украине.
О политической ситуации на Украине говорил украинский политолог, директор Центра «Открытая политика» Игорь Жданов. В Донецке сегодня продолжилась начатая еще в субботу акция пророссийских активистов у здания областной администрации. Накануне в городе прошел также митинг в поддержку крымского референдума, затем активисты взяли штурмом здание областной прокуратуры, но после этого разошлись. Наблюдатели и эксперты говорят о спаде пророссийской активности в восточных и южных регионах Украины, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпалад.
Выступления в Донецке проходят уже третий день и, по оценкам интернет-газеты «Новости Донбасса», идут на спад. В субботу и воскресенье эти акции собрали около 2,5-3 тысяч человек соответственно. Среди требований собравшихся было провести референдум о статусе региона в составе Украины, отправить в отставку нелегитимно с их точки зрения кабинет министров и присвоить русскому языку статус государственного. Кроме этого, собравшиеся требовали освобождения Павла Губарева, лидера пророссийских активистов, задержанного 6 марта службой безопасности Украины и затем арестованного на 2 месяца по обвинениям в сепаратизме. Вот что о событиях воскресенья в интервью «Радио Свобода» рассказал главный редактор интернет-газеты «Новости Донбасса» Алексей Мацука.
В прокуратуре они постояли около часа, к ним вышел прокурор, попытался с ними пообщаться, однако они его перекрикивали, и в итоге толпа ринулась на прокурора, он успел зайти в здание, выйти оттуда потом через задний выход, и толпа эта вся вошла в здание, побили музей ветеранов Великой Отечественной войны, побили картины, побили мебель и двери. Находились они там где-то порядка 40 минут, и потом вышли и пошли в сторону службы безопасности Украины. Там они попытались также взять штурмом здание, но им это не удалось, потому что здание было более укреплено серьезно, чем прокуратура. И рядом, напротив здания СБУ, находится офис компании, которая принадлежала нынешнему губернатору Сергею Таруте. Они решили, что Тарута может быть там, и отправились в здание в это, вошли туда через задний вход, прошлись по коридорам, зашли в столовую, съели все припасы, как, судя по видео, это фотография. После этого они отправились к зданию областной администрации. Они простояли порядка тоже 30 минут, и ровно 18:00 разошлись.
К вечеру воскресенья у здания областной администрации оставалось около 400 человек. Часть людей целенаправленно привозили из других городов области за счет местных администраций.
Вообще ощущение сейчас такое, что, в общем-то, пикеты сдуваются в Донецке. Активность сепаратистского движения резко стала падать. Точно так же резко, как она выросла 1 марта, когда на площадь Ленина вышли 7 тысяч человек под флагами политической партии «Русский мир» и «Славянская партия», которые на всех выборах парламентских не набирали ни даже 1% на территории области. И в областном совете, и в городском совете Донецка нет ни одной пророссийской политической фракции либо представителя какой-либо пророссийской партии. То есть это свидетельствует о том, что здесь русская идея как таковая, она, в общем-то, популярна на уровне гуманитарном, культурологическом, на уровне показа фильмов, да, там, на уровне общения, но не популярна в плане политической идеи.
16 марта митинги с аналогичными требованиями о проведении референдума и о придании русскому языку статуса государственного прошли в Харькове, Одессе и Луганске. В целом акции завершились без серьезных происшествий и собрали от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Митинг в Харькове сами активисты назвали «вечер-референдумом». Собравшимся предлагалось заполнить своего рода бюллетень-опросник. После митинга активисты двинулись в сторону областной администрации, а затем к российскому консульству, чтобы передать петицию с просьбой ввести в область войска и таким образом защитить харьковчан. В Одессе несколько тысяч человек прошли маршем от Куликова поля, скандируя «Одесса – русский город», «Одесса – вставай», «Сначала Крым, потом Одесса». Затем состоялся митинг. Луганские активисты собрались на площади героев Великой Отечественной войны. Там же была установлена палатка, в которой желающие могли заполнить бюллетень. Людям задавали вопросы, касающиеся их отношения к новой украинской власти. Обозреватель днепропетровской газеты «День» Юрий Райхель полагает, что серьезных сепаратистских настроений в юго-восточных городах Украины нет.
Все эти эксцессы, которые происходят в Донецке, Луганске и Харькове, являются способом игры местных олигархических групп, особенно в Донецке и Луганске, целью торговли с Киевом на предмет какого-то восстановления своего влияния. И второе, в основном это угольные короли. Угольная промышленность Украины убыточна. Она всегда поддерживалась трансферами из центрального бюджета, и они хотели бы сохранить эту ситуацию и в дальнейшем. Вот это основная игра, которая выливается в картинку, связанную с вот этими вроде бы сепаратистскими настроениями под флагом так называемой федерализации. В качестве активных групп, потому что местные совершенно в этом не заинтересованы, завозятся тетушки из Ростовской области или из Белгородской области, финансирует это семейство Януковича, это уже давно известно. Когда вот по российскому телевидению показывают вот эти все картинки с захватами и так далее, то не показывают, что за этим следует. Они приходят в эти офисы, там обладминистрации или что-то, ходят по кабинетам, разваливают мебель, но просто не знают, что им делать. Но они повесили российский флаг вместо украинского. И дальше они уходят, прихватывая все, что, как говорится, плохо лежит.
А для юго-восточной части, на ваш взгляд, какие сейчас остаются сценарии?
Скорее всего, сепаратистские выступления будут постепенно затухать по мере того, как, с одной стороны, Киев и местные региональные элиты будут находить какой-то модус вивенди. С другой стороны, будут кончаться финансовые ресурсы. Они прекрасно понимают, местные олигархи, что до них относительно легко можно добраться. Арест Дмитрия Фирташа – это очень серьезный сигнал, в первую очередь, для украинских олигархов, чтобы они кончали эти игры в сепаратизм. И второй сигнал для Москвы, что до них тоже могут очень быстро добраться.
Юрий Райхель не исключает, что ситуация на юго-востоке Украины может обостриться 21 марта. В этот день, как заявил вице-спикер Российской Госдумы Сергей Неверов, депутаты рассмотрят законопроекты, необходимые для вхождения Крыма в состав России. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Несмотря на отмену и перенос нескольких футбольных матчей в связи с политической нестабильностью в стране, на Украине надеются, что очередной национальный чемпионат будет доигран. Календарный матч Симферопольской Таврии с киевским «Динамо» вечером в минувшее воскресенье был перенесен в украинскую столицу. Таврия напрямую добиралась с тренировочного сбора в Турции на самолете, зафрахтованном киевским «Динамо». У команд из Крыма в высших дивизионах украинского футбола их три, помимо Таврии, это Севастополь и Титан из города Армянск, обнаружили обнаружились и финансовые трудности, в частности потому, что основным спонсором крымского футбола выступает бизнесмен Дмитрий Фирташ, арестованный в Австрии по подозрению в крупных махинациях. О влиянии политики на украинский футбол я беседую с главным редактором киевского еженедельника «Футбол» Артемом Франковым.
В тех событиях, которые сейчас развернулись вокруг Крыма, я думаю, футбол находится, я уж не знаю на каком месте, но точно с очень большим номером. И судьба крымских футбольных клубов, а именно Тавры, Севастополя и армянского Титана, думаю, тоже где-то там находится. Почему-то именно вокруг Тавры все начали обсуждать. Почему? Потому что Тавры сказал, что у меня трудности с появлением в Киеве. Поэтому Тавры оказалась в фокусе, хотя Севастополь сел на автобус и приехал просто в Днепропетровск и сыграл за день раньше. А говорили все вокруг Тавры. Плюс, конечно, по Тавре добавляются сложности в связи с арестом в Вене нашего предпринимателя Дмитрия Фирташа, который известен как главный спонсор симферопольского клуба. Я считаю, что поскольку Крым никто признавать не собирается, во всяком случае в обозримом будущем, я имею в виду пресловутую международную общественность, а также различные институции, как типа ООН, так и УЕФА с ФИФА, то нигде прописаться в чемпионате России крымские клубы не смогут, поэтому их единственный шанс, примерно как тираспольские клубы в чемпионате Молдавии, продолжать выступать в чемпионате Украины.
Это связано, может быть, с перебазированием симферопольской Таврии из Симферополя с территории Крыма, или вы исключаете эту возможность?
Я не вижу никакого практического смысла в этом для какого-то ее хозяина. Севастополь, допустим, это главный спонсор был Новинский, наш народный депутат, бывший россиянин. Таврия – это спонсорство Фирташа. Армянский Титан – это тоже Фирташ. Город, где располагается принадлежащий ему титановый завод. Каково будущее, это будет зависеть от хозяев. Думаю, что сейчас кому-то вкладываться в футбол в Крыму, разве что Россия, допустим, захочет сделать это политическим проектом.
Но мне кажется, что такая вероятность довольно высока, поскольку это такая символическая история, и Таврия, насколько я помню, играла еще и в чемпионате Советского Союза высшей лиги периодически. Я бы такой вариант не исключал. А в самих клубах этих руководство твердо украинское, ведь может быть еще и так, что они тоже захотят флажок поменять?
Я думаю, что они сейчас находятся в таких чувствах раздерганных. Именно с этим связаны сомнения по поводу приезда в Киев, по поводу того, что Динамо высылало за Таврией самолет. То есть я подозреваю, что в Таврии сейчас просто не знают, что делать. Там очень осторожно принимают заявления и очень осторожные шаги. То есть сейчас, я думаю, они просто экономят каждую копейку, чтобы продлить свое существование, а там уже куда кривая вывезет.
Основные игровые кадры этих трех клубов – это местные воспитанники, украинские футболисты или там много легионеров?
Севастополь провел чистку состава серьезно еще до наших революционных событий. А это было связано, уж не знаю, подозреваю, тоже с волей спонсора. Но это, безусловно, в основном украинцы. В общем-то, и Таврия – это тоже в основном украинцы. Там было достаточное количество легионеров, но многие пользуются сейчас поводом и отправляются из клубов.
Вообще, в связи с неспокойной ситуацией на Украине, мы знаем, что уже переносились матчи из Донецка и в свое время из Киева. Есть какие-то опасения за окончание футбольного чемпионата этого года?
Они были. Скажем так, оптимизм вернулся в связи с возобновлением чемпионата и с тем, что удалось сыграть все 7 матчей. Были же разные варианты там по поводу матча в Харькове, по поводу киевского матча в Ставре, по поводу там конфликта Карпат с премьер-лигой и так далее. Тем не менее, все сыграли. Никаких проблем по этому поводу не возникло, во всяком случае, мне о каких-то проблемах неизвестно. И поэтому, скорее всего, мы все-таки выходим на эту пресловутую финишную прямую.
Вчерашняя игра в Киеве, Динамо-Киев-Таврия, формально Таврия-Динамо-Киев, поскольку матч должен был состояться в Симферополе. 15 тысяч зрителей пришло при плохой отвратительной погоде. Ощущение национального единения, болельщики на трибунах, как себя вели?
Не только в Киеве, во всех городах, где проходили матчи, как раз единение болельщиков было и искренним, и подчеркнутым. То есть все прекрасно понимают, что сейчас не до мелких каких-то болельщицких дрязг, деления на клубы и так далее. Ситуация действительно далеко находится за рамками футбола.
О ситуации в украинском футболе говорил главный редактор киевского еженедельника «Футбол» Артем Франков. Украинские хроники. Понедельник, 17 мая. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Всего доброго.